Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Повтор программы.
Добрый день, дорогие радиослушатели. И с вами сегодня мы, Анатолий Попко.
Здравствуйте.
И Денис Шипович. Мы продолжаем разговор о семейном праве. Получился он у нас таким длительным,
содержательным. Обстоятельным.
Обстоятельным.
Да. Мы его начали. Обстоятельно
да.
начали, сегодня будем обстоятельно продолжать.
Верно. И, разумеется, помогать нам в этом будет опять доцент кафедры гражданского и семейного права Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина, кандидат юридических наук Надежда Николаевна Агафонова.
Здравствуйте.
Мы на самом деле в прошлый раз остановились на самом интересном, ну или вплотную подошли к очень интересной проблеме. Мы затрагивали ее в начале прошлой беседы.
Это вопрос о брачном договоре.
Да.
И мы обсуждали вопрос о соотношении брачного договора и доверия супругов.
Но мы коснулись его так.
Коснулись. Вот я немножечко хотела бы несколько слов еще об этом сказать. Я считаю, что люди имеют даже право на некоторое недоверие. Вот как мы говорим о здоровом консерватизме, также мы можем говорить и о здоровом некотором недоверии. Почему? Потому что вот на собственном опыте я хочу сказать. Я высоко очень ценю любовь. Считаю, что это категория вечная, она не имеет временных рамок. Но, с другой стороны, я помню свое неустойчивое эмоциональное состояние в молодости. Я наблюдаю разного рода неустойчивость, непостоянство вокруг себя. И погода, и политика, и настроение людей. То есть мы постоянно имеем дело
с непостоянством.
И это как раз и побуждает нас обращаться еще раз к помощи государства, к помощи закона. Ну, а поскольку брачный договор является одним из правовых инструментов, который защищает интересы лиц, составивших этот договор, то я думаю, что можно оправданно лицам, вступающим в брак, обратиться к этому правовому инструменту. Ну, я бы еще вот что хотела сказать. Если молодые люди, вступающие в брак, достигли согласия между собой по поводу заключать или не заключать брачный договор, достигли согласия об условиях этого брачного договора, то уже не имеет совершенно значения ничего мнения по поводу того, есть у них доверие или нет. Самое главное – их внутренние отношения. Но вот сложнее бывает, если лица, вступающие в брак, не достигли этого согласия. Один требует заключения брачного договора, другой считает, что он не нужен. Но вот в этой ситуации я бы посоветовала отложить несколько создание этой семьи, поскольку если не договориться в начале пути, то нужно ли отправляться в путь вместе? То есть нужно какое-то время для того, чтобы они еще раз обсудили этот вопрос. Ну и, конечно, обратились бы к юристу. А юрист может оценить с правовой точки зрения их опасения, их подозрения, может им подсказать что-то. И, возможно, все эти вопросы будут улажены, и тогда они спокойно уже придут к единому согласию. Это согласие-то достигнуть нужно непременно. Вот. Но если вопрос встал о заключении брачного договора у супругов, здесь немножечко другая ситуация. Если между супругами нет согласия по этому вопросу, то здесь я, конечно, тоже посоветовала бы обратиться к юристу, поскольку он тут именно поможет оценить с правовой точки зрения их сомнения. Но здесь, конечно, очень важна еще и уступка супругов друг другу, потому что уже брак заключен, они уже живут какое-то время, и нельзя, конечно, допускать, что из-за какого-то там некого правового инструмента распадается семья. Поэтому здесь, конечно, надо вот кому-то обязательно уступать, может быть, одному в одном, другому в другом вопросе, и таким образом вот достигнуть этого согласия. Одним словом, брачный договор – это один из правовых инструментов регулирования общественных отношений. Инструмент необязательный, можно к нему обращаться, можно не обращаться, но очень важно знать его суть. И вот я бы хотела сказать, что согласно статье 40 Семейного кодекса, Под брачным договором понимают соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов во время брака и или на случай его расторжения. Ну, то есть брачный договор может содержать те положения, которые распространяются на время существования брака, а могут быть в нем положения, которые предусмотрены на случай расторжения брака, если вдруг такое случится. Ну, хорошо, когда это и не понадобится, но все-таки все может быть.
А могут, естественно, содержать и на тот случай,
да,
и на другой.
И на тот, и на другой.
Слушай, ну мы так уже нырнули прямо с головой, да, в содержание,
да,
брачного,
конечно,
договора. А я вот еще, чтобы все-таки вот завершить предыдущий наш кусочек, да, беседы,
да,
спросил вас, Надежда Николаевна, вот о чем вы выступаете экспертом по семейному праву, скажите, вы все-таки рекомендуете брачный договор или как бы как хотите?
Я считаю, что здесь нет единого совета для всех пар, для всех времен и народов. Нет, здесь этот вопрос очень индивидуальный, поэтому я бы не стала давать такого совета. Если есть сомнения, я думаю, надо поговорить с юристом, чтобы как-то оценить эти сомнения правильно, но нельзя действительно на все случаи жизни эти советы давать. Очень непредсказуемые ситуации, разнообразные ситуации, поэтому в каждом конкретном случае должен быть индивидуальный подход.
Понятно.
Скажем так, я специально не агитирую за брачный договор, но и никак не возражаю против него. То есть все определяется конкретными лицами, вступающими в брак или уже супругами, и конкретной ситуацией. Скажем, если ко мне бы обратились с вопросом, заключать ли им в данной ситуации брачный договор, рассказали бы такую ситуацию, то я могла бы дать конкретный ответ. Да, в этой ситуации вам лучше заключить, в этой ситуации он, скажем, безразличен. В конкретной ситуации я могу дать конкретный ответ. Такие случаи уже были, когда со мной консультировались, и я давала эти конкретные ответы. Но общего ответа дать нельзя.
Понятно. Ну и вот теперь к содержанию. То есть это, получается, две большие части. То, что происходит, какие отношения происходят у супругов
во время
в браке,
брака,
и что происходит в случае его расторжения.
Это не обязательные части. Одно может существовать без другого. Здесь полная свобода. Самое главное, что брачный договор регулирует только имущественные отношения.
Да, да, да,
он не регулирует личные, неимущественные отношения.
То есть все вот эти вот шуточки, да?
Да, да, да. Это все за кадром.
Хорошо.
Это все вне протокола. То есть нельзя написать, чтобы хорошо относиться к тёще, к свекрови. Нельзя написать, кто будет выносить мусор.
Готовить обед трижды в неделю.
Готовить обед трижды в неделю. И что, запрещается строго-настрого варить манную кашу?
Вот это как раз я бы прописал. Да.
Но вы можете написать. Вы можете написать, конечно, но дело в том, что это условие будет не обеспечено государственным принуждением. А это очень важно.
То есть заставить не получится.
Заставить не получится, да, совершенно верно. Так вот, я бы сказала так, что самый главный вопрос, который, как правило, решается брачным договором, это определение правового режима имущества супругов. Мы в прошлый раз с вами говорили о законном режиме имущества супругов и говорили, что это режим общей совместной собственности, который не предполагает наличие каких-либо долей. Это предполагается, что имущество принадлежит обоим супругам полностью. Вот. А брачный договор предоставляет много возможностей супругам определить иначе правовое режим своего имущества. На часть имущества может быть оставлена совместная собственность. На часть или на все имущество может быть установлена долевая собственность. Долевая собственность предполагает определенность доли, а она определяется либо арифметической дробью, либо в процентах. Каким образом супруги будут определять доли каждого из супругов в этом имуществе, тоже желательно прописать в брачном договоре.
То есть речь идет об имуществе, которого еще, вообще говоря, нет.
Да, о будущем, да. Значит, отчасти брачный договор регулирует правовой режим настоящего имущества. Например, если брачный договор заключают супруги, уже живущие в браке, то отчасти, конечно, они регулируют отношения уже по поводу имеющегося имущества. Точно так же может быть и с лицами, вступающими в брак. Они ведь могут изменить правовой режим имущества, которое, по сути своей, является личным. Но они могут его обобществить. Например, у супругов или лиц, вступающих в брак, имелось имущество добрачное. По закону оно является личным имуществом супругов, но в брачном договоре может быть предусмотрено условие, согласно которому это имущество может стать совместным. То есть границы брачного договора очень широки, временные границы широки, они распространяются и на то имущество, которое было приобретено до брака. Могут распространяться, все зависит от самих
супругов. То есть в этом случае, получается, брачный договор, он выступает основанием для...
возникновения нового вида собственности.
А это как? Это же не дар получается. А как?
Значит, если имущество не требует регистрации, то ничего сложного нет. Просто возникает право, скажем, общей совместной собственности. Они так предусмотрели, и со дня заключения брачного договора, а надо сказать, что этот брачный договор подлежит нотариальному удостоверению обязательно. Со дня нотариального удостоверения, если другого срока в договоре не предусмотрено, просто-напросто изменится правовой режим данного имущества, о котором говорится в брачном договоре.
А имеет смысл вообще вот упоминать в брачном договоре имущество, которое не подлежит регистрации?
Да, конечно. Ну, и, конечно, автомобиль. Имеет смысл. А как же? Автомобиль, драгоценности.
То, что мы говорили, картины.
Видеотехника, какие-то там домашний кинотеатр. Очень дорогие сервизы, дорогая мебель. Безусловно, это имеет смысл. Так вот, можно изменить правовой режим уже имеющегося имущества, даже если лица еще не вступили в брак. Можно установить на него доли или совместную собственность. Далее, если устанавливается долевая собственность на имущество, которое будет приобретено в будущем, то, значит, как я уже сказала, желательно определить порядок определения этих долей. Либо эти доли определяются вкладом каждого из супругов в общее имущество, тогда немножечко сложно, конечно, будет определить, надо же будет в случае необходимости доказывать, какой вклад был у каждого.
Это у них раздельный бюджет, получается, в семье.
Он не будет раздельным, он будет долевым. И в каждый отдельный день это не будет заметно. Но на случай каких-то проблем, тогда вот уже вспомнят об этом условии, тогда у супругов будут доли в общем имуществе. Можно просто прописать размеры этих долей. Скажем, они заранее договорились, что у одного супруга будет 1/3 доли в общем имуществе, у другого 2/3 доли. Ну, какие мотивы ими руководят, мы не будем говорить, они бесконечно разнообразны, но можно такое предусмотреть. Это долевая собственность. Но потом же надо сказать, что долевая собственность может быть установлена, но только на определенное имущество, скажем, на недвижимость, а на все остальное совместная собственность. Или еще есть один правовой режим, о котором я сегодня еще не сказала, это режим раздельной собственности. Точно так же он формулируется в брачном договоре в качестве отдельного условия, где говорится, что на какое-то определенное имущество оно указывается или на все имущество устанавливается раздельная собственность. А это значит, что какое бы имущество ни приобреталось, оно становится собственностью одного из супругов. Но если имущество подлежит регистрации, то очень легко определить, кто же является собственником конкретного имущества. Если имущество регистрации не подлежит, вернее, даже правильнее сказать, не имущество, а право на имущество, если оно не подлежит регистрации, то тогда супруги должны определить какие-то критерии другие, благодаря которым можно будет уже определить, какое же имущество принадлежит конкретному супругу. Ну, например, у кого хранятся чеки, например, да, у кого хранится договор, составленный в письменной форме, тот и является собственником, что-то в этом роде. Или каждый раз какое-то они заключат соглашение по этому поводу. Но это немножко неудобно. Одним словом, должны быть ориентиры, как же определять, какая вещь принадлежит какому супругу. Но это уже такие технические детали. Здесь нам важна суть. То есть вот три основных режима мы уже рассмотрели. Совместная, долевая, раздельная собственность. В брачном договоре очень часто имеет место сочетание этих правовых режимов. На какое-то имущество устанавливается совместная собственность, на какое-то долевая, а на какое-то раздельная.
И вот я хотел бы еще вставить один комментарий. Брачный договор регулирует имущественные отношения. Но вот тут есть один нюанс. Условия, при которых
изменяется, да,
они могут быть и неимущественными. Например, да. В случае рождения ребенка добрачная квартира, которая принадлежала одному из супругов, становится общей совместной собственностью.
Да, ну, можно сказать так, что хотя брачный договор не регулирует личные неимущественные отношения, тем не менее возникновение, изменение или прекращение права собственности на какое-то определенное имущество может быть поставлено в зависимость от условия, которое носит личный неимущественный характер. Вот правильно Денис сказал, что можно установить, да, что квартира, принадлежавшая одному из супругов до брака, в случае рождения ребенка станет совместной собственностью этих супругов.
Если жена меня побила половником, и это зафиксирован факт, этот он зафиксирован, то моя машина переходит в мою частную, в мое раздельное, как там это правильно сказать?
Ну, это, конечно, немножко мелковато, а вот рождение ребенка это уже серьезно. А иногда возникновение изменения или прекращение прав и обязанностей может ставиться от истечения определенного срока.
Если мы прожили в браке 10 лет.
Да, супруги могут для себя определить, скажем, 10 лет – это тот срок, который покажет истинность их отношений, который будет проверкой этих отношений. И они также могут предусмотреть, что в течение первых 10 лет на их имущество распространяется режим раздельной собственности, а по истечении 10 лет на их режим возникнет общая совместная собственность. И тогда, по истечении 10 лет, автоматически эта совместная собственность возникнет.
А вот скажите мне, пожалуйста, Надежда Николаевна, вот на вашей практике, может быть, или вообще в теории, кто-нибудь в такие реально дебри вникает? Вот?
Конечно, конечно, безусловно, вникает. И у нотариусов заключают брачный договор, безусловно. Есть очень много интересных разных условий, которые включаются в брачный договор. Ну вот, например, мы с вами говорили, что распоряжение общим имуществом супругов происходит с согласия обоих супругов, и если какие-то действия совершаются одним из супругов, то согласие другого супруга предполагается, если не требуется нотариальное удостоверение или государственная регистрация. А в брачном договоре можно предусмотреть, что сделки с общим имуществом супругов, превышающие 15 тысяч рублей, заключаются с согласия обоих супругов.
Письменного
согласия обоих супругов. Можно такое предусмотреть. Этот документ у них может быть внутренний. Он никого не интересует, пока нет спора. Они между собой заключили какой-то договор, что вот да, я согласен на совершение таких-то сделок. Ну и где-то там в своем семейном архиве они хранят этот документ, пока в этом какая-то актуальность сохраняется. Ну, то есть вот такое условие можно предусмотреть. Очень много различных условий в брачных договорах предусматриваются. Ну, например, ну, можно так вот предусмотреть, что на данный момент, когда супруги заключают брачный договор, у них есть одна квартира, и она принадлежит им на праве совместной собственности. В случае приобретения следующей квартиры, еще одной квартиры, возникает раздельная собственность супругов, каждого из них на одну из квартир. Вот можно такое, например, условие предусмотреть. Их очень много, этих условий, очень много. И ну, вникают в дебри.
Хватит,
да, на что фантазии хватит, кому что нужно, кому что интересно.
Так вот мне интересно, куда распространяется фантазия. Мне кажется, такие вещи заключают люди только, ну, очень богатые, что ли, которым реально есть что...
Нет, совсем нет. Нет? Все определяется конкретной ситуацией. Вот я вам приведу пример.
Нет, еще бывает ситуация, когда два юриста женятся. Вот они тогда вот тогда могут такой брачный договор составить.
Нет, нет, нет. Вот скажу некоторые ситуации, которые подталкивают к заключению брачных договоров. Это те случаи, когда возникают длящиеся, продолжающиеся во времени отношения. Таких отношений несколько видов предусматривает сейчас наше гражданское законодательство. Например, это договор ренты, когда заключается договор одного физического лица с другим, и один называется плательщиком ренты, другой получателем ренты. И согласно условиям этого договора, плательщик ренты приобретает право собственности на квартиру, которая ему была передана получателем ренты, но это право собственности обременено правами получателя ренты. Конечно, плательщик ренты каким-то образом может распоряжаться этой квартирой, но не свободно, с согласия получателя ренты. А после смерти получателя ренты квартира полностью переходит в собственность плательщика ренты. Вот такое условие. Этот договор длящийся, он заключен. Ну, уж извините меня за такие слова, но мы не знаем, когда умрет получатель ренты. Он может прожить еще 10-15 лет. А плательщик ренты ему все это платит. Вот заключили они такой договор. Через 3 года плательщик ренты вступает в брак. И они уже начинают платить этому получателю вместе, и даже вместе за ним ухаживают. А потом расторгается брак, и тогда уже тот супруг, который уже позже вступил в эти отношения, он говорит, что я приобретаю на часть квартиры право собственности, поскольку я вместе вот с тобой ухаживал за этим престарелым человеком. Это один из видов таких длительных отношений. Дальше, кредитный договор с условием об ипотеке, ипотечные отношения, они тоже очень длительные. А вот сейчас еще, даже не сейчас, а уже достаточно давно распространились отношения, связанные с участием в долевом строительстве. Это тоже длительные отношения, когда вносятся платежи, и люди ждут, пока этот дом будет построен, пока квартира им будет предоставлена. Это тоже во времени продолжительно. В это время могут произойти разные изменения. Может быть, вступление в брак, может, расторжение быть брака. И в этом случае те лица, которые позже вступают в качестве супруга в эти отношения и потом как-то своим трудом или средствами участвуют в создании этого имущества, например, вот, как я говорила, в содержании получателя ренты, в возврате кредитных платежей и так далее, они могут претендовать на право собственности на часть этой квартиры. Вот. И таким образом, чтобы этого не было, желательно, вот в этой ситуации, наверное, желательно даже заключить брачный договор и в этом брачном договоре написать, ну, например, следующее, что квартира, которая принадлежит супругу как плательщику ренты, является его собственностью, независимо от того, сколько времени будет продолжаться этот договор, и независимо от того, когда он станет полноправным собственником этой квартиры. Ну, например, вот такое. Или вот участие в долевом строительстве. Квартира является личной собственностью конкретного участника этого долевого строительства, независимо от того, что при совместной жизни будут вноситься платежи за эту квартиру.
Сейчас, секундочку. То есть это мы в брачном договоре указываем,
да,
тоже?
Да, конечно.
То есть, вот, но ведь это имущество, оно же, получается, мы его отгораживаем от семейных отношений. И мы, ну, его почему? Таким брачным договором, ну, мы же говорим, что это имущество, оно будет только вот принадлежать одному из супругов.
Это собственностью будут, а пользоваться-то могут этим имуществом оба. Владеть и пользоваться им будут оба. Оно просто собственностью будет, юридической собственностью одного супруга. А жить в нем будут оба супруга. Так что это имущество будет служить семье. Но собственностью оно будет одного супруга. Пока, опять же, нет конфликтов и споров, это мало вообще как-то влияет на семейную жизнь. Но вот в случае возникновения хотя бы каких-то конфликтов, тут уже будет определенность.
Сразу выгоню вас из своей квартиры, и все.
Ну, все может быть, конечно. Вот, да. Но во всяком случае, некоторые есть определенность. Вот. Еще можно сказать о следующей части брачного договора. В брачном договоре можно предусмотреть условия о взаимном содержании супругов. И вот эти пункты о взаимном содержании отличаются от алиментных обязательств супругов, поскольку алиментные обязательства супругов направлены на защиту интересов нетрудоспособного супруга, супруга престарелого или женщины в состоянии беременности или после рождения ребенка. А вот что касается брачного договора, в нем могут предусматриваться условия содержания супруга независимо от его трудоспособности, независимо от его возраста. Скажем, муж и жена договорились о том, что женщина не будет работать. Ему это так удобно, что она всегда дома. И они могут записать в своем брачном договоре, что муж ежемесячно предоставляет жене, скажем, определенную сумму денег или, например, на случай расторжения брака. На случай расторжения брака, поскольку она, сидя дома, потеряла свою квалификацию, может быть, да, не смогла как-то найти свое место в трудовых отношениях. И тогда супруг берет на себя обязательство в течение 5 лет после расторжения брака ежемесячно предоставлять этой супруге содержание в определенной сумме. Независимо от того, что она совершенно трудоспособна, вот, но тем не менее, вот эта часть брачного договора допускает такие отношения.
Меня пугает распространение вот этих вот брачных договоров. Я так чувствую, что да. Это надо очень дозированно воспринимать информацию, уважаемые слушатели.
Нет, я думаю, что я призвала бы слушателей воспринимать эту информацию совершенно буквально. Тот человек, который не собирается никого обводить вокруг пальца, то ему ничего не страшно. Никакой брачный договор ему совершенно не страшен.
Он не страшен. Серый волк.
Да, есть у нас ряд условий, при которых брачный договор может быть признан недействительным. Таких условий несколько, они все предусмотрены гражданским законодательством, но я скажу только об одном чисто семейно-правовом основании признания брачного договора недействительным. Это та ситуация, при которой один из супругов поставлен в крайне неблагоприятное положение. Вот немножечко формулировка сложная, она...
Я бы сказал, она нечеткая какая-то, что аморфная. Неблагоприятная.
Вот. Но дело в том, что в семейном праве достаточно много таких категорий, которые носят оценочный характер. Это значит, что конкретное содержание данного понятия определяется при применении нормы права.
То есть суд вправе решать?
Суд будет решать, то есть обиженная сторона, которая считает, что она поставлена в крайне неблагоприятное положение, обращается в суд, и она обязана доказать это, и тогда суд уже определяет, действительно ли это обстоятельство имело место. Но нельзя сказать, что это во всех случаях можно этим воспользоваться.
Вот примеры, конечно, можно какие-нибудь?
Ну, например, вот такое, скажем, все добрачное имущество жены становится собственностью мужа. На тот момент, когда молодые люди заключают брачный договор, жена говорит, ну какая разница, все равно мы будем жить вместе, я его люблю, и все такое, пусть будет так.
А это зачем такое может сказать?
Ну, в том случае, когда мужчина имеет какие-то свои интересы, о которых он четко не говорит, не формулирует, но он говорит так, я глава семьи, пусть будет у меня вся собственность. Она согласна, потому что она очень хочет выйти за него замуж. Вот, и заключают они брачный договор. А ведь если на него посмотреть с правовой точки зрения, то это действительно постановка женщины в крайне неблагоприятное положение. Скажем, у нее была квартира, у нее, скажем, была дача, у него не было ничего. Но вот он с амбициями, он говорит так, что у меня все должно быть, ну и она согласилась. Вот. А когда, скажем, их отношения как-то осложнились или дело приближается к расторжению брака, тут она уже стала думать. Вот тут она действительно уже включила разум. А, собственно, почему я пошла на заключение такого договора? И вот в этом случае закон предоставляет такую возможность как-то вот поправить положение, именно признать брачный договор недействительным или определенные условия этого брачного договора признать недействительными, потому что они ставят одного из супруга в крайне неблагоприятное положение в сравнении с положением другого супруга или в сравнении с тем, как регулирует эти отношения закон. Я привела вам пример, крайнюю такую ситуацию.
Для понимания.
Понял. Но на самом деле жизнь-то, она более сложна. Это я просто, ну, то, что мне пришло в голову, я, может быть, так и сказал. А можно, например, такое условие сказать, что все имущество, которое будет приобретаться во время брака, является собственностью мужа. Ну, например, вот такое условие. И тоже женщина согласилась с этим, а потом вот она решила, что это все-таки неправильно. Да, это тоже условие может быть вполне признано таким условием, которое ставит одного из супругов, жену в данном случае, в крайне неблагоприятное положение. Ну, вот я привожу крайние ситуации. Да, на самом деле жизнь более сложная и разнообразна. Вот. Это, значит, то, что касается брачного договора. Если нет конкретных вопросов по нему, то мы можем перейти к одному еще последнему вопросу, касающемуся имущества супругов.
А у меня вот все-таки вопрос есть. Есть, Надежда Николаевна, вот у меня вот под конец обсуждения брачного договора мозги начали заплетаться, честно говоря. Вот кто бы мне помог в случае моего вступления в брак разобраться с этим брачным договором? То есть я иду к юристу, и он меня пошагово там проводит, а вот можно вот это, можно вот то, или я должен все это уже самостоятельно знать?
С помощью юриста, конечно.
Нет,
с помощью юриста, конечно. Может нотариус
сложно,
помочь, у которого вы в любом случае будете удостоверять этот договор. Если, скажем, вы знаете нотариуса, знаете его компетентность, вы можете с ним вместе составить, рассказать ему те ваши пожелания, которые вы хотели бы отразить, и тогда уже нотариус сформулирует. Либо вы пришли просто к юристу, до нотариуса, и юристу, которому вы доверяете, он вам сформулировал то, что вы хотели бы видеть в своем брачном договоре.
А может быть, там еще что-то можно предусмотреть, чем я просто не знаю. Вот юрист будет заниматься ликвидацией моей правовой безграмотности, или все-таки это
юрист
вот
не может знать тонкости вашей ситуации. Если вы о чем-то сказали ему, он может это сформулировать, направить в верное русло. Но если о чем-то вы совершенно не сказали, то юрист не может об этом знать. Ну, в конце концов, в любой момент в брачный договор можно вносить изменения по взаимному согласию супругов.
Да, потому что я это воспринимаю как, знаете, какой-то вот договор, печать она ставится, и все, и дальше
нет,
уже...
Нет. Можно его изменять, можно его дополнять, но здесь вот какая ситуация. Если это по взаимному согласию супругов, это делается легко, но в той же форме, опять же, в нотариальной. Удостоверение нотариальное. Письменная форма, нотариальное удостоверение. Сложнее ситуация, когда уже есть разногласия, вот тогда трудно. Тогда, если изменение брачного договора совершенно необходимо, как считает один из супругов, а другой супруг не согласен, тогда, опять же, иск в суд об изменении, принудительном изменении брачного договора. Но для принудительного изменения есть, конечно, конкретные основания. Они предусмотрены не семейным, они предусмотрены гражданским кодексом. Вот. То есть произвола здесь быть не должно. Невозможно односторонне просто отказаться от брачного договора. Если одна из сторон требует изменения его условий или расторжения брачного договора, то здесь должны быть соблюдены определенные условия. Да, вот именно нет здесь произвола. Я захотела отказаться, я откажусь, а он пусть как хочет. Такого быть не может. Все основания для отказа, для изменения, они гражданским законодательством предусмотрены, и поэтому, если суд найдет, что есть такое основание, да, предусмотренный закон, скажем, один из супругов был обманут другим супругом, вот это может послужить вот основанием к изменению брачного договора. А так лучше, конечно, все это делать по взаимному согласию, тогда здесь что-то забыли, потом пришли, дописали, только и всего.
Вы слушаете повтор программы.
А вот отвечая еще на вопрос на этот, то в принципе, да, юрист, нотариус может заняться правовым ликбезом, если его об этом спросить. Ты приходишь к нему на прием за консультацией и вправе рассчитывать на разъяснение каких-то положений, которые непонятны. И действительно в этом сходу без подготовки может быть сложно разобраться. Поэтому, описав ситуацию, какая у тебя есть юристу, можно ожидать от него вот, как сказать, какой-то грамотной консультации и каких-то вариантов, так поступить или иначе. Как вообще можно поступить? И какие это последствия повлечут?
Одним словом, надо сформулировать проблему и поставить перед юристом задачу. И тогда уже ждать от него решения этой задачи в интересующем вас направлении с учетом ваших, безусловно, интересов. То есть о чем вы спрашиваете, формулируете задачу и проблему, значит, на это вы должны получить ответ.
Ну, я вот всегда люблю к любой проблеме как-то так привязываться и привязывать близкую мне категорию людей, инвалидов по зрению. В данном случае, я так понимаю, мне это сделать не получится, да? То есть не может человек прийти и сказать, я вот инвалид по зрению, какие у меня особые условия?
Никаких особых условий нету.
А что мне надо знать? То же, что и всем.
Здесь равные особенности права, для инвалидов нет никаких.
Да, равные права, равные возможности.
Я считаю, что правильно. Не надо постоянно...
Педалировать этот вопрос.
Не надо постоянно плакаться по поводу своей инвалидности. Нельзя, конечно, сказать в целом, что у нас совершенно равные возможности. Их никогда не будет, этих равных. Сколько ни давай нам устроить, в каких-нибудь, они всегда будут в определенном смысле ограничены. Но это не основание для уныния.
Ну и в данном случае не основание для,
не основание для каких-то иных решений вопроса.
Да.
Даже если, скажем...
Не основание для дискриминации, будь то позитивной или негативной.
Да. Если, например, супруги вступают в брак, один является инвалидом, другой инвалидом не является, то тот, кто является инвалидом, не вправе рассчитывать на какие-то особые условия. Здесь единственное, что может быть, в случае спора, если инвалид поплачется перед судьей, хорошо, то судья как человек просто, не компьютер. Она может принять какое-то решение, скажем, более благоприятное для инвалида, но это никак не отражается, не обосновывается инвалидностью. Это чисто человеческое отношение, может такое быть.
Надежда Николаевна, вот вы, интересная у вас, так сказать, оговорка, ну или не оговорка, а как-то вы так сознательно сказали, если вы поплачетесь судье, то она может принять. То есть я так понимаю, что судьи по таким делам в основном женщины.
Нет. На это не обращайте внимания. Это может быть случайно. Я сказала, это может быть мужчина или женщина. Но и у мужчины, и у женщины могут возникнуть сочувствие, сожаление. Это без разницы, абсолютно без разницы. Ну, наверное, все-таки судей женщин, наверное, больше. Но в данном случае я бы не стала говорить о том, что женщины особенно там защищают кого-то. Это, можно сказать, случайная оговорка. Просто я хотела сказать, что если инвалид умеет очень сильно ныть, там, плакать, то он может себе что-то выплакать. Суде.
Ну, мы это не поощряем,
не пропагандируем. Нет, абсолютно нет. Это, я считаю, что это плохо. Вот. Надо честно жить, независимо от того, инвалид ты или нет, и тогда все будет нормально. Если по брачному договору больше нет вопросов, я вот хочу коснуться еще как раз одного вопроса, касающихся имущественных отношений супругов.
Да.
Это ответственность супругов по обязательствам. Приведу пример. Один из супругов взял кредит. Ну, некоторые банки, конечно, сейчас добиваются того, чтобы другой супруг давал согласие на этот кредит. Но это не все банки, не всегда и не везде. Взял муж кредит. Жена ничего об этом не знает. Муж кредит не платит. И вдруг из банка звонят жене и говорят: ваш муж взял вот такой-то кредит. Он не возвращает. Мы требуем от вас, чтобы вы возвратили. Она в ужасе и в панике. Ну, с чего это вдруг я должна платить? И тут она уже вот обращается, к кому она может только обращается, с тем вопросом, обязана ли я, должна ли я оплачивать этот кредит. Вот в связи с этим возникает вопрос об ответственности супругов по обязательствам. У нас законом предусмотрено два вида долгов. Долги есть личные и общие. Если долг личный, то супруг отвечает только своим личным имуществом по этому долгу. Но если его личного имущества недостаточно, то кредитор может предъявить требование о выделе доли из общего имущества супругов, за счет которой в дальнейшем будут удовлетворены требования кредиторов. Ну, какие личные долги? Скажем, алиментные обязательства по предыдущему браку. Или, например, обязательства, связанные с причинением вреда. Скажем, один из супругов причинил кому-то вред, и его обязали платить периодические платежи. Это его личный долг. Также личным его долгом будет и тот кредит, который он взял во время брака, при том условии, что эти деньги, которые он взял по кредитному договору, не пошли на нужды семьи. Ну, скажем, вот взял он деньги и, уж извините, содержит там какую-то свою любовницу, или, например, он играет в карты, ему или нужны пропил. Деньги. Или пропил. Одним словом, он на себя потратил эти деньги. Это будет его личный долг, и супруг никаким образом не может быть обязан уплачивать эти возвращать эти кредитные платежи. Но если этот супруг заключил кредитный договор, взял он эти деньги, и на эти деньги семья приобрела общее для всех имущество, скажем, автомобиль. Транспортные средства.
Или сделала
ремонт. И пользуется,
ремонт.
Да, и сделала ремонт, и пользуется этим имуществом, или, скажем, съездили в отпуск. В этом случае оба супруга будут обязаны по этому кредитному договору. Это будет их общий долг.
Даже если вот жена в данном случае ни сном, ни духом да. о том, что муж взял кредит.
Может быть и такое. То есть, скажем, он принес деньги, вот ну, я нашел деньги на поездку. Ну, по-разному здесь может быть ситуация. Она может спросить, а может и не спросить, в конце концов, он обязан содержать семью, но нашел он деньги, хорошо, мы поехали отдохнуть. А потом выяснится, что он, оказывается, заключил кредитный договор, эти деньги взяты в кредит, но они потрачены на нужды семьи. Это будет общий долг семьи. Общий долг супругов, не семьи, извините, пожалуйста. Общий долг супругов.
А супруги общий... и семья – это не одно и то же.
Нет, в прошлый раз говорили, одно и то же. Дети.
Да, да, значит, мы говорим только об имуществе супругов. Супруга. У нас, как мы сказали в прошлый раз, нет общего имущества родителей и детей по общему правилу, за исключением каких-то особых обстоятельств, о которых мы в прошлый раз говорили. Вот таким образом, если средства, приобретенные вот за счет этого договора, пошли на нужды семьи, то это будет общий долг, который удовлетворяется из общего имущества супругов, а если его недостаточно, то супруги будут солидарно отвечать своим личным имуществом по этим обязательствам. Если один из супругов стал стороной какого-то договора, и вдруг они решили заключить брачный договор, то надо своего кредитора, ну, скажем, взаимодавца, предупреждать о том, что вот я заключаю брачный договор, поскольку это влияет на возможное удовлетворение требований этого кредитора, взаимодавца. Скажем, они предусмотрели, что все имущество принадлежит жене, а заемщиком является муж. Так вот, взаимодавец предъявит к нему требования, а у него ничего нет. Все имущество, оказывается, теперь принадлежит на праве собственности жене. Кстати, вот эти неравные условия могут быть как раз следствием ухода от ответственности. Кажется, нелепые условия, да? Все имущество принадлежит на праве собственности жене. Если взять отдельно взятое это условие. А если в контексте нежелания исполнять обязательства, то все сразу станет понятно.
И мне сразу на ум приходят ситуации с нашими чиновниками, да, вот которые вдруг да. Вот да, выясняется, да, да. Что вроде как и машина, и дача, и квартира.
Да,
а потом
да, да.
Это не моя. Бедный
именно
человек.
Это и есть. Это в предвыборных кампаниях используется. Это есть в судебной практике, как один из кандидатов в депутаты не указал две своих квартиры, два земельного участка, это было обнаружено. Он тут же заключил брачный договор, что все это принадлежит его жене. Ну, правда, данный номер у него не прошел, потому что он заключил брачный договор позже, чем обнаружилась его нечестность.
Задним числом не получилось.
Это не получается. Они, конечно, там предусмотрели, что все это имущество со дня приобретения принадлежит жене. Но дело-то в том, что если брачный договор заключен определенным числом, он не может действовать раньше. То есть он не может действовать на ту дату, на которой была обнаружена его нечестность. Вот поэтому в данной конкретной ситуации это ему не помогло. Но я думаю, что очень много ситуаций бывает, когда вот с целью уйти от ответственности заключаются брачные договоры или включаются условия, которые, в общем, в обычной жизни кажутся неадекватными.
Вот, ну да, есть, в отрыве, так сказать,
да,
от контекста.
В отрыве от контекста они кажутся неадекватными. А вот я думаю, что на этом примере очень хорошо понятно, как могут рождаться условия, которые в дальнейшем могут оспариваться, как ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.
Причем в данном случае мужа, я так понимаю.
Таким образом, если у меня долг по другому договору, а я решаю заключать брачный договор, то я должна предупредить своего кредитора о том, что я заключаю брачный договор. Иначе я буду привлечена к ответственности независимо от брачного договора. Это очень важное положение.
Ну что же, а я, пользуясь паузой, напомню, пожалуй, нашим радиослушателям о том, что в эфире идет передача «Отправной момент», и что в студии Денис Шипович и Анатолий Попко, и главное, что в студии Надежда Николаевна Агафонова, и речь идет о семейном праве.
Во всех его проявлениях. Ну что, теперь, я думаю, мы можем перейти к вопросам детей, родителей. Это тоже большая целая тема, требующая...
А какие здесь вообще
времени.
Вопросы? Вот объясните мне.
Очень много вопросов. И первый вопрос, который встает, это установление происхождения детей.
То есть, а кто папа?
Кто папа, кто мама, да, обязательно, обязательно. В связи с этим надо сказать, что в семейном кодексе, хотя прямо это не формулируется, но так или иначе предусматривается, два вида происхождения детей. Именно социальное происхождение и биологическое. Под биологическим происхождением мы понимаем кровную связь. Это прямое происхождение детей от родителей. Ну и безусловно, что это происхождение должно быть зафиксировано в установленном законном порядке.
А социальное – это сын полка.
Что же касается социального происхождения, то здесь нет кровного родства, однако документально все оформлено таким образом, как будто это происхождение есть. И тому есть несколько случаев, несколько примеров в семейном кодексе. Так, например, усыновители могут попросить записать себя в качестве родителей усыновленного ребенка. Может мужчина, зная, что он не является отцом ребенка, тем не менее записать себя таковым. И тогда это тоже будет социальное происхождение. По документам будет все правильно, что он является именно отцом ребенка. Такое же социальное происхождение мы наблюдаем в ряде случаев, когда мы имеем дело с методами искусственной репродукции человека. То есть вот три случая, как минимум, я привела вам, когда мы имеем дело именно с социальным происхождением.
То есть биологически там не отец и не, или не мать,
да,
но...
Да, но документально, юридически они являются отцом и матерью. Это есть вот факт социального происхождения.
Но я правильно понимаю, что... В итоге, неважно, биологический или социальный родитель, который вот записан родителем и является родителем с юридической, с формальной точки зрения, он полностью несет все вот права,
все
и обязанности,
права и обязанности,
ответственность, которую несет.
Совершенно
родитель.
Верно, относительно своего ребенка. Но надо сказать, что если мужчина записал себя отцом ребенка, зная, что он не отец, то в дальнейшем, то
да,
в дальнейшем он
так.
не вправе отказаться от этого отцовства.
Передумать не выйдет, да?
Да, за исключением отдельных случаев, когда он докажет, что его обманули, вот, ну, докажет неправомерные действия, скажем, другой стороны, матери ребенка. Это единственный случай, когда он может добиться оспаривания отцовства.
Отказа от отцовства, фактически.
Ну, вот такого словосочетания семейный кодекс у нас не знает, но вот я думаю, что это будет иск об оспаривании,
да,
отцовства. Да. Ну, смысл такой, да, смысл отказа. Но это крайне редкие такие случаи, единичные какие-то случаи, а по общему правилу отказаться нельзя. Далее. Ну, происхождение матери достаточно легко определить, поэтому Семейный кодекс не очень много уделяет этому внимания. Здесь достаточно получить соответствующие справки из медицинских учреждений. Ну, в определенных случаях даже допускаются свидетельские показания, когда, скажем, вот роды происходят дома или в других каких-то экзотических условиях. Сложнее бывает с установлением отцовства. И здесь закон имеет такую позицию. Если родители состоят в браке, то предполагается отцовство мужа, матери, ребенка.
То есть нормальные условия. Нормальные,
да,
человеческие,
да,
условия.
Да, в Семейном кодексе, в семейном законодательстве это называется презумпция отцовства. Презумпция, то есть предположение. Предположение отцовства. Эта презумпция существует во все время брака. Даже если ребенок родился через 4 месяца после заключения брака, все равно уже презумпция отцовства действует. Она действует и по истечении 300 дней после расторжения брака, в течение 300 дней после смерти мужа, после признания брака недействительным, и вот в таких подобных случаях. То есть брака уже нет, а 300 дней еще действует презумпция отцовства. Одним словом, очень важен этот факт происхождения, но если все-таки имели место такие обстоятельства, когда во время брака ребенок рожден не от мужа, то это обстоятельство требует доказывания. Но, конечно, если все согласны, все участники этих отношений согласны на то, то, конечно, по их совместному заявлению отцом ребенка может быть записан действительный отец, биологический,
ну, кажется,
отец.
Вообще совершенно сумасшедшая ситуация, нет? Но для нашей культуры, скажем так, да, характерно.
К сожалению, она не характерна, но случается. Но случается.
Тут, опять же, всяко может быть и дальнейшее расторжение брачных отношений.
Одним словом, вот презумпция отцовства во время брака действует, но это же предположение, оно может быть опровергнуто. И если три участника отношений согласны на это опровержение, то это опровержение делается без суда, то есть изначально отцом записывается именно биологический отец. Если же кто-то из троих возражает против презумпции отцовства, против какой-то записи, тогда это получается судебный спор. Ну, до судебного спора я еще дойду, пожалуй.
А вот, да, скажите, пожалуйста, сейчас у нас так развивается медицина семимильными шагами, что есть всякие генетические экспертизы, да, там да. еще чего-то. Есть необходимость вот во всех этих презумпциях, там, вот
есть,
можно сделать анализы,
есть.
И все.
Нет, презумпция действует...
Действует по умолчанию для ситуации отсутствия споров и так
да.
далее.
Презумпция,
а вот как
да.
раз достижения медицины, они вот и направлены на то, чтобы
спора.
Ее опровергнуть, эту презумпцию.
Да, на случай спора. То есть в большинстве случаев мы руководствуемся этой презумпцией. Мы знаем уже, как можно записать отца. Ну, вот бывают да. такие ситуации, когда лица состоят в браке, а, скажем, мужчина не знает законов и говорит, а я не соглашусь, что я отец. Ну, вот он не знает, что никто не собирается...
Его особо не спрашивает.
И вообще он даже и не нужен в ЗАГСе. Достаточно взять свидетельство о браке, и любой из супругов, ну, да, скажем, женщина да, сама да. может взять свидетельство о браке, прийти в орган ЗАГС и записать своего мужа отцом ребенка. То есть здесь не нужно являться обоим супругам.
Какое-то особенное согласие, да.
Да. Обоим супругам являться не нужно. Достаточно явиться одному супругу с этим документом, со свидетельством о браке. Но если ребенок рождается от лиц, не состоящих в браке, тогда закон предусматривает, что отцовство может быть установлено по совместному заявлению женщины и мужчины о том, что вот данный конкретный мужчина, подписавший данное заявление, является отцом ребенка. И тогда будет выдано свидетельство о рождении, в котором лицо, назвавшееся отцом, будет записано таковым уже вот в актовой записи и в свидетельстве о рождении.
Но это вот социальный, да, как раз аспект?
Нет, нет, нет.
Нет? А как?
Нет, это биологическое происхождение на тот случай, когда родители ребенка не состоят в браке. Мы уже говорили, как легко этот вопрос решается, когда родители состоят в браке.
Угу.
Ну вот. А если ребенок родился от родителей, не состоящих в браке, но и мужчина, и женщина не возражают против установления отцовства, а я не зря это сказала, потому что есть женщины, которые возражают против установления отцовства. Кажется, это странным, да, обычно вот мы привыкли, мужчины возражают, вот женщины. Но я встречалась с такой ситуацией, когда женщина, а я для себя рожала ребенка, и вот не хочет даже, чтобы он имел какое-то отношение к этому. Бывают такие ситуации.
Рядом не стоял.
Да, да, поэтому я и говорю, что когда оба согласны на то, чтобы данный мужчина был записан отцом ребенка, они идут в орган ЗАГС, пишут совместные заявления, и таким образом это отцовство устанавливается. Это бесспорный порядок. Если кто-то из них возражает против установления отцовства, тогда эта ситуация переходит в суд и становится судебным спором. Подаются иски об установлении отцовства. И эта статья 49 Семейного кодекса, она нам говорит о том, что отцовство устанавливается с учетом доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка данного родителя. Но достоверных доказательств очень мало в природе. Это, конечно, прежде всего та экспертиза, о которой вы говорите. Экспертиза дает достаточно точные сведения. Я даже встречала в судебных делах, когда процент...
Там вероятность же, да, оценивается.
Процент вероятности равен 99,9. То есть процент очень высокий. Поэтому... Ну, эта экспертиза очень полезна. Она не такая уж дорогостоящая, как, может быть, кажется людям. Но если кто-то из родителей уклоняется от проведения этой экспертизы, может такое быть, скажем, не является, и все, тогда считается этот факт уже установленным. Вот. Скажем, он не является на... Там, ну, даже забор анализов специальный требуется для проведения экспертизы. Скажем, мужчина не является. Тогда считается, что этот мужчина является отцом ребенка, и решением суда устанавливается его отцовство. То есть невыгодно. Невыгодно уклоняться.
Мне вот интересно, сколько мужчин, отважившись на этот анализ, немножко так вот вздохнут так глубоко, прежде чем узнают результаты? Потому что вопрос...
Ну, это в зависимости от того, какой образ образ жизни они ведут.
Нет, ну,
дело
да.
в том, что бывает иногда еще и мужчина, еще и женщине не верит. Скажем, женщина не очень твердого поведения, но тем не менее она утверждает, что этот ребенок твой. Мужчина говорит, что я сам не против установить отцовство, но что-то есть у меня сомнения. И в этом случае они могут в добровольном порядке, совсем не обязательно это делается в судебном порядке, в добровольном порядке обратиться в соответствующие медицинские учреждения для проведения этой экспертизы. И получив этот акт экспертизы, уже тогда мужчина будет уже определяться, вот он ли является отцом и что он будет делать дальше. Конечно, есть еще и другие доказательства, но они менее внушительные. Есть, например, судебно-биологические экспертизы, это экспертиза по крови. Она может дать достоверный, только отрицательный ответ, что отцовство исключается. Тогда это тоже хорошие доказательства. Но в большинстве случаев заключение этой экспертизы звучит так. Отцовство не исключается. Это мало что дает или практически ничего не дает. Есть еще гинекологические экспертизы, которые определяют момент зачатия. Что касается показаний сторон, показаний свидетелей, они, конечно, выслушиваются в судебном заседании, но они, безусловно, такой достоверностью не обладают и могут учитываться только в системе с другими доказательствами, в совокупности с другими доказательствами.
Это, впрочем, как любые доказательства.
Ну да.
Это
да.
уже отдельная тема.
Вот. Есть еще в нашем законодательстве такое явление, которое называется установление факта признания отцовства. Это на тот случай, когда мужчина, являющийся отцом ребенка, умер, но не успев или не придавал он этого значения, не записал он себя в качестве такового, но он признавал себя отцом ребенка и сохранились доказательства такого признания. В этом случае мать ребенка может обратиться в суд с иском об установлении факта признания отцовства. Но это не всегда иск, это может быть заявление, когда дело бесспорное, это может быть просто заявление. И здесь в качестве доказательства вполне принимаются свидетельские показания. Показания родственников, да, вот этот мужчина действительно признавал себя отцом. Этот вопрос, если он бесспорный, решается очень легко. Но от чего он становится спорным? От того, что если установить факт признания отцовства, а это значит фактически установить отцовство, то этот ребенок ведь становится наследником. Поэтому вот это может привести к большому судебному спору, к исковому производству. Если такого опасения нет, то есть родственники мужчины и не возражают, чтобы ребенок стал наследником, они знают, что это его ребенок, то тогда все это проходит очень легко, гладко. А для чего это прежде всего предъявляется, такие заявления? Для того, чтобы установить пенсию по случаю потери кормильца. Это первая причина, по которой такие заявления предъявляются. Ну, а дальше уже вот действительно наследственные отношения возникают, да. Вот. Есть еще у нас иски об оспаривании отцовства. Тут фактически используются те же самые доказательства, что и при установлении отцовства, но только, может быть, направленность немножечко другая. Иски об оспаривании отцовства подаются в том случае, когда кто-то уже записан в свидетельстве о рождении в качестве отца, но другой мужчина, скажем, хочет оспорить эту запись. Он говорит, что не муж был отцом, а я был отцом, я вот хочу оспорить эту запись. Ну, или мужчина записанный оспаривает свою запись, ссылаясь на какие-то обстоятельства, в силу которых его ввели в заблуждение, например. Вот такие вот причины могут послужить основанием к искам об оспаривании отцовства. Ну, еще что касается происхождения детей, здесь несколько слов, конечно, надо сказать о методах искусственной репродукции детей. Мои студенты, когда я об этом заикаюсь, они сразу говорят о суррогатном материнстве. Но это не самое распространенное явление суррогатное материнство. Чаще всего вынашивает плод будущая мать самостоятельно. Здесь ведь ситуация в чем? Применяются методы искусственной репродукции человека, когда по той или иной причине не может произойти нормальное зачатие ребенка. Вот в этом случае применяются такие методы, которые называются методами экстракорпорального оплодотворения, то есть ЭКО называются сокращенно эти методы. Вот в этом случае оплодотворение происходит вне организма матери, а затем уже происходит имплантация эмбриона в организм матери, и она сама его вынашивает. В этой ситуации есть вот некоторые такие варианты. Здесь может быть биологическое происхождение ребенка от родителей, то есть сами родители являются поставщиками генетического материала, скажем так. Но могут быть ситуации,
сурово,
да. Но могут быть ситуации, когда родители не являются кровными родителями данного ребенка, в этом случае берутся для использования донорские клетки. Отцовские или материнские донорские клетки. В этом случае личность донора у нас неизвестна, это считается медицинской тайной. Но так или иначе используются донорские клетки мужские или женские, либо и те, и другие. Но тем не менее все равно происходит имплантация эмбриона в организм матери, и она сама вынашивает этого ребенка. В этом случае отцом и матерью ребенка записываются те лица, мужчины и женщины, которые подавали заявление о применении данных методов в специальное медицинское учреждение. Они были предупреждены о всех возможных ситуациях в этом случае. И они же записываются родителями этого ребенка. Это вот наиболее часто встречающаяся ситуация. А что касается суррогатного материнства, то это есть вынашивание плода другой женщиной, которая по договору с будущими родителями совершает вот это вынашивание. Но и наше законодательство предоставляет ей приоритетное право назваться матерью ребенка. Но данное приоритетное право действует только на момент рождения ребенка. Если на момент рождения ребенка суррогатная мать передала ребенка настоящим родителям, в дальнейшем она уже не может претендовать на этого ребенка.
А я прошу прощения, что договор заключают, что ли?
Да, договор обязательно на вынашивание, безусловно, потому что они же содержат эту женщину, они ее материально обеспечивают, и в дальнейшем они платят ей определенные большие суммы.
Это
поэтому
зачем?
Это все согласно договору, что?
Это я прошу прощения, я просто никогда не сталкивался с этой проблемой.
Слава богу, что не сталкивались, не дай бог вам столкнуться.
Ну, это как-то это плохо, в смысле, я просто...
Ну, в принципе...
Это в любом случае осложнение ситуации, скажем так, и на этом можно идти в исключительных случаях, когда вот нет другого пути.
Для нас, кстати, это, мне кажется, вот я опять возвращаюсь к своим любимым, подчеркиваю это слово, инвалидам по зрению, например, он и она являются инвалидами по зрению, и это наследственное заболевание. Они точно знают, что у них, если вот естественным путем у них появится ребенок, то он железно будет инвалидом по зрению.
Ну, во всяком случае, да. Во всяком случае,
ну, вероятность очень велика. Да.
Совершенно верно. Вот тут, тут можно говорить о возможности использования искусственных методов репродукции человека. Но надо, конечно, иметь в виду, что применение этих методов достаточно тяжело. То есть оно осложнено с различными медицинскими проблемами. То есть не каждая женщина может быть, так скажем, принята для применения этих методов. А потом там ведь используются дополнительные лекарства, чтобы состояние здоровья женщины было таким, чтобы она могла благоприятно принимать, скажем, это вот постороннее воздействие. Но это, скажем, никак не связано уже с инвалидностью по зрению. Это может быть связано только с другими заболеваниями. Но вот применение этих методов не гарантирует наступление вот беременности. Очень часто бывает такое, что методы применяют, а беременность, тем не менее, не наступает. Но в этом случае пробуют несколько раз. И в конце концов очень настойчивые, упорные добиваются цели. Я даже, кстати, не подумала о вот решении этой проблемы наследственных заболеваний.
Таким путем.
Да, я, честно сказать, это очень интересный поворот дела, надо сказать.
Ну, я опять вынужден повернуть нашу беседу. Время течет неумолимо.
Денис Викторович у нас в студии, на самом деле, для того, чтобы заканчивать нашу с вами беседу, Надежда Николаевна, чтобы ее начинать и заканчивать. Он всегда ее на самом интересном вопросе
зарубает.
Да, зарубает.
На самом деле, просто остается еще много не менее интересных вопросов, а времени на них уже мало, и поэтому хочется осветить все, объять, как говорится, необъятное. Ну, попробуем это
в следующую передачу
и сделать. Да, у нас совсем остался неосвещенным вопрос, связанный с алиментными обязательствами.
Но о нем в следующем выпуске программы «Отправной момент».
Друзья, Зосим, разрешите с вами попрощаться, но мы обещаем, что ненадолго. К вопросу обязательно вернемся и продолжим.
Это как в той песне: «Мы еще не все сказали вам».
Да. Да, как-то так. С вами сегодня были мы, Анатолий Попко.
Всем пока.
Денис Шипович. Всем счастливо, всего доброго. И с нами была Надежда Николаевна Агафонова, доцент кафедры гражданского и семейного права Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина, кандидат юридических наук, с которой мы обязательно встретимся в следующий раз.
Всем семейного благополучия.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Материал записан в 2013 году.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению – Ждем вас на я.ксрк.ру.